слухаєте подкаст Громадського радіо.
А з нами на зв'язку керівниця проєктів Центру досліджень проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко. Марія, доброго вечора.
Добрий вечір.
Я, анонсуючи розмову з вами, і у контексті того, що тристороння контактна група узгодила чергову ініціативу про припинення вогню з 27 липня, додала таке питання, на яке, думаю, ми з вами будемо шукати відповідь. Що це може означати для України та чого коштувати? І не просто так, тому що читала ваші відгуки і ваші думки одразу, коли це стало відомо, і схиляюся до того, що ви не зовсім радієте цій новині, на відміну від колишнього радника, секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохи, тому що він дуже зрадів цьому. Ви ні?
Да, дійсно, мені тут радуватися нічому, як і любому чоловіку, який підходить до цієї війни з позиції того, що, собственно, там воюють наші солдати, там воюють наші мужчини і жінки, які захищають тут нас. И, конечно, эти меры, которые были согласованы в рамках ТКГ, они не слишком будут способствовать их безопасности. Я бы даже сказала больше. Они ставят под угрозу жизни наших солдат и офицеров.
Что самое, на что самое вы хотите звернути увагу и, на вашу думку, что наибольшую загрозу несе? Какие домовленности?
Ну, здесь очень угрожающе смотрится упоминание совместного центра контроля и координации, как указано в документе, в действующем составе. Вот сам этот термин «СЦКК в действующем составе», он несет для нас как военную, так и политическую угрозу. Почему? Потому что СЦКК, совместный центр контроля и координации, состоял из украинских и российских офицеров до выхода последних из состава СЦКК в 2017 году. Там был надуманный предлог. Они утверждали, что так как мы переходим на биометрические паспорта, у них возникают какие-то сложности с документами, поэтому далее они присутствовать в СТКК не могут. Но смысл этого действия Российской Федерации заключался как раз в том, чтобы столкнуть нас с необходимостью коммуницировать непосредственно с боевиками. То есть боевики сразу после выхода Российской Федерации из СТКК объявили, что они создают СЦКК, так называемых ЛДНР, и они продавливали эту мысль очень активно последние, ну, почти что три года. Три года без малого они продавливали эту мысль о том, что они являются самостоятельной стороной этого центра. И здесь стоит вспомнить о том, что все новости о происходящем в военной подгруппе ТКГ боевики публиковали на ресурсе так называемой СЦКК ДНР. И во время отвода на трех пилотных точках в станице Луганской, Золотом и Петровском боевики присутствовали в зонах отвода, нацепив на себя обозначение СЦКК, что с их стороны было не более чем маскарадом, потому что действительно в СЦКК такой стороны нет. Но тем не менее, они присутствовали в зоне отвода, что являлось нарушением рамочного решения ТКГ от 16 года. А украинская сторона не реагировала на это так жестко, как должна была, потому что, как мы знаем из рамочного решения ТКГ от 16 года, в случае, если военнослужащие находятся в зоне, которая призвана быть демилитаризованной, созывается внеочередное заседание ТКГ, и если нарушение не устраняется после него, стороны имеют право вернуться на исходные позиции. Украинская сторона тогда не прореагировала так, как должна была, и поэтому сегодня мы получили эту манипуляцию с СЦКК, которая будет играться Российской Федерацией в том плане, что нас опять ведут к прямому диалогу, только теперь на уровне военной подгруппы и на уровне уже попытки заставить нас говорить напрямую с этими представителями так называемыми СТК.
Марія, я хочу уточнити, у чинному складі, але ж не йдеться про те, що там будуть бойовики. Тобто це, наскільки я розумію, питання ще дискусійне. Чи я помиляюся?
Это не то, что дискуссионный вопрос, это вопрос, который мы, украинская сторона, и российская сторона видим совершенно по-разному. И Россия будет здесь манипулировать очень и очень активно. Потому что для нас СТКК в действующем составе это только украинская сторона. Ну и, собственно, так и есть в принципе. Но Российская Федерация, несомненно, будет настаивать на том, что СПКК ЛДНР, так называемая, это тоже сторона. И в документе, который согласовали, ну вот то, что было опубликовано уже об НСЕ, там есть пункт о том, что СПКК будет контролировать соблюдение режима прекращения огня. Если мы говорим об СПКК в действующем составе, то это что? Значит, что украинскую СПКК пустят на неконтролируемую территорию, чтобы контролировать прекращение огня боевиками? Ну, я очень в этом сомневаюсь. Поэтому я думаю, что здесь Россия будет опять-таки давить дальше на то, что мы должны коммуницировать с вот этими вот незаконными вооруженными формированиями. И, к сожалению, как я уже говорила, эта ошибка, она была сделана не позавчера, когда согласовали этот документ. Эта ошибка была сделана год назад, чуть больше, чем год назад, во время отвода на трех пилотных точках, когда этих так называемых представителей СПКК оттуда не выгоняли так, как должны были бы выгонять.
А вот как... Як мали їх виганяти, якщо мали? Тобто, наскільки, ну, мені важко уявити, як це зробити. Тобто, єдиний вихід – це, на мою думку, вони б дослухались, якби таку команду дала Росія. Тобто, щоб вони там не ходили.
Ні, безусловно, вони б прислушались тільки к волі Російської Федерації, але, тим не менше, у України в розпорядженні було рамочне рішення ТКГ від 16-го року, по якому, собственно, і должен був проходити відвод. Там механизм действий в случае нарушения условий отвода прописан вполне четко и корректно. То есть если у нас военнослужащие, которые нарушили условия отвода и находятся в демилитаризованной зоне, не покидают эту зону после предупреждений, мы созываем внеочередное заседание ТКГ. Если это не помогает, стороны имеют право вернуться на исходные позиции. Этот механизм задействован не был, хотя я знаю, что... Ну, это публикации из открытых источников, таких вот протоколов встреч в рамках ТКГ, что это этот вопрос присутствия незаконного боевиков, он подымался. Но просто это не делалось в той степени, в которой мы должны были это делать, то есть не хотели срывать отвод на трех пилотных точках, хотели демонстрировать какие-то достижения избирателю, это все понятно, но я считаю, что мы не должны быть все заложниками вот этой вот избирательной логики, этой политической конъюнктуры, когда речь идет все-таки о вопросах безопасности.
Марія, щонайменше двоє спікерів громадського радіо, які вже коментували ці угоди про перемир'я, зазначили, що це 20-те перемир'я, 20-те воно підписане. Чи можете ви підтвердити, що таке, що це вже там, ну да, 20-те, в 20-те їх підписують? І чим вони відрізняються, чим цей договір відрізняється від попередніх?
Ну, здесь надо опять же опираться на тот текст, который опубликовала ОБСЄ. Эта договоренность отличается только попыткой апеллировать к СПКК. И вот эта вот ремарка в действующем составе, которую мы с вами обсудили уже, что здесь есть определенные опасности. И второе отличие – это тот факт, который был озвучен Владимиром Зеленским, что есть желание, чтобы эту договоренность подписали еще также представители Нормандской четверки. То есть мы хотим придать этому документу некий дополнительный вес. Но если мы рассмотрим структуру документа и представим, что мы действительно получим эти подписи представителей Нормандской четверки под ним, мы увидим, что документ по своей структуре полностью калькирует Минск-2. То есть в качестве участников военного противостояния у нас фигурируют украинские вооруженные силы и военные формирования ОРДЛО. А в качестве сторон, которые гарантируют соблюдение этого перемирия, прекращения огня, у нас будут представители Нормандской четверки. То есть получается аналогия с письмом глав Нормандской четверки, которые подтверждают свою приверженность Минским соглашениям. И здесь есть тоже такая смысловая опасность, в том смысле, что Российская Федерация все эти годы комментировала это письмо дополнение к Минску-2 как свою роль посредника, который всячески активно хочет способствовать тому, чтобы в Украине, ну, берем это все в кавычки, наконец-то завершилась гражданская война. То есть они все время трактовали этот документ и его структуру как повод вывести свою истинную роль в происходящем за скобки. И здесь будет все то же самое, только еще с учетом того, что эти манипуляции с СТКК, которые мы обсудили, они закладывались в Российской Федерации не год и не два. Поэтому здесь поле для манипуляции РФ очень и очень широко. И здесь надо быть очень осторожными.
Я нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо із керівницею проєктів Центру досліджень проблем громадянського суспільства Марією Кучаренко. Марію, таке питання, ну це, мабуть, особисто. От кожного разу, коли про це всеосяжне перемир'я заявляють, називають там певну дату. І вона там, ну, ніби це перемир'я має наступити там за тиждень після того, як угоду підписали. І мені завжди не було зрозуміло, чому настільки там великий термін. От 22 липня стало відомо про домовленості ТКГ, так, а перемир'я має наступити з 27 липня. Чому чекати там майже тиждень?
Ну, здесь, я думаю, що з нашої сторони задумка була у діючої влади тем, чтобы привлечь вот эти подписи представителей нормандской четверки. Ну, насколько это успешный проект, это уже мы это обсудили, мне кажется, это достаточно сомнительно. И в случае предыдущих договоренностей, ну, всегда, опять же, какое-то время должно занимать направление контролирующих органов, контролирующих офицеров. Какое-то время всегда там должно даваться переоборудование позиций, но мы также должны прекрасно осознавать, что Российская Федерация и подконтрольные ей боевики всегда использовали вот это время между заключением договоренности и вступлением ее в силу на то, чтобы улучшить свое положение на фронте, чтобы причинять максимальный вред противнику. Ну, то есть, как это было и при подписании Минска-2, который ничего не остановил по факту, как это было и в предыдущие разы с перемириями. Ну, я, в принципе, я очень скептична относительно всех вот этих вот попыток заключить эти перемирия, договоренности о прекращении огня. Нет, безусловно, это нужно делать, безусловно, нужно пытаться, но до тех пор, пока Российская Федерация имеет желание и возможность с нами воевать, до тех пор, пока она не отказывается от силового давления, все эти договоренности не стоят этой бумаги, на которой они подписаны. Ну, в данном случае мы не говорим о физическом подписании всеми сторонами одновременно, потому что все-таки встречи проходят в видеоформате. Но, тем не менее, смысл всего происходящего ясен уже сейчас. Россия не собирается ослаблять ни военное, не военно-политическое давление на нас до тех пор, пока мы не соглашаемся с их повесткой, которая сводится все к тому же, к чему сводилось в предыдущие годы, что Россия позиционирует себя посредником, что не является правдой. Россия там лишь содействует переговорам, а договариваться Украине, по мнению Российской Федерации, необходимо с отдельными районами Донецкой и Луганской областей.
Марія, я знаю, ви моніторите, звичайно, те, що пишуть із приводу цієї угоди, і російські засоби масової інформації, і що пишуть на окупованих територіях так звані ЗМІ. На чому, можливо, ви хотіли, на що б ви хотіли звернути увагу слухачів? Можливо, щось вас зачепило із того, що ви прочитали, або насторожило?
Ну, из того, что видели уже все, мне кажется, радость Рызлова, это совершенно ясно и очевидно. Это только в очередной раз доказывает тот факт, что у них продуманы действия на несколько шагов вперед, которые опять-таки связаны с манипуляциями по поводу сторон конфликта. Но помимо этого уже появлялись интересные достаточно комментарии представителей оккупационных администраций и все того же Чеснокова по поводу последних реплик Зеленского насчет разъяснения каждого пункта Минских соглашений. Вот эти вот слова Зеленского, они обратили на себя внимание и Чеснокова, и представители НВФ, они комментировали это в таком достаточно издевательском тоне. И с их точки зрения это было ничем иным, как попыткой снова затягивать процесс, что выдает определенную нервозность российского руководства. Потому что после фактического провала идеи консультативного совета в той конфигурации, которую согласовали предварительно Ермак и Козак, Россия, она не отказалась от идеи продавить прямой диалог. Ну, как мы знаем, все вот эти инициативы, которые имеют место сейчас, с привлечением СПКК к режиму прекращения огня и так далее, были продемонстрированы России еще после нашего такого первого отказа от идеи консультативного совета еще в марте. И для них сейчас вот это замедление процесса является очень раздражающим фактором, потому что все-таки есть еще экономический фактор тех же санкций, которые давят так или иначе на Российскую Федерацию. Есть определенное нетерпение в отношении Украины. Это связано с ситуацией внутри самой Российской Федерации, с проседанием тех же рейтингов, теми же протестами внутри РФ. Необходимо демонстрировать своему внутрироссийскому избирателю какую-то победоносную войну. Ну, уж не такую маленькую, потому что все-таки война идет уже много лет. И здесь, конечно, я не вижу никаких перспектив того, что это перемирие имеет шанс приблизить нас к реальному урегулированию конфликта.
Марія, у мене є теж свої індикатори, і люди, яких я читаю, представники окупованих територій. Не буду називати прізвище, просто не хочу рекламувати цю людину. Я дуже часто дивлюся те, що вона робить. І для мене було показово в останні дні те, що ця людина, вона просто абсолютно не уявляє там і відкидає будь-які можливості особисто для себе про те, що окупована територія може повернутися до складу України, тобто, що Україна відновить там свій контроль над цією територією. І це в інтерв'ю з окупаційною владою вона просуває і може сперечатися і говорити, що там неможливо, ми не можемо повернутися. Тобто, абсолютно неважливо, якого там рівня начальник приходить, ця людина просуває свою тезу. Днями я здивувалась, я прочитала, була стаття цієї людини про те, що Мінські угоди – це певною мірою компроміс, таке вже пом'якшене ставлення. Про те, що окупаційна влада може там піти на компроміс і підписати Мінські угоди, і діяти, але не тому, що там ми хочемо в Україну, а тому, щоб настав мир. І для мене це був такий дзвіночок про те, що щось має змінитися. І згодом, я не знаю, можливо, це так співпало. Але і такий збіг обставин, але підписали цю угоду і одразу дуже жваво обговорювали. Як на мене, попередні так сильно не коментували.
Ну, это в очередной раз только доказывает, что эти оккупационные администрации, все эти блогеры с оккупированных территорий, что любое высказывание оттуда, оно так или иначе контролируется Кремлем. У Кремля сейчас все-таки курс на некое такое форсированное урегулирование, точнее, видимость урегулирования. Но все равно глобальная цель Российской Федерации остается неизменной. Это реинтеграция ОРДЛО в тело Украины на выгодных России условиях. При этом вопрос Крыма остается за скобками, а ОРДЛО используется как некий дестабилизирующий инструмент, который влияет на всю политическую, экономическую жизнь Украины. И здесь не нужно ничему удивляться, потому что еще с приходом Козака в самом начале вот его назначение на новую должность неформального руководителя всех процессов, связанных с ОРДЛО, хотя раньше у него был фокус больше на экономике. Еще тогда те эксперты, которые хорошо знают Козака по приднестровской теме, они прогнозировали такой вариант развития событий, что все будет проходить, с одной стороны, очень и очень быстро, в том смысле, что Козак не будет настаивать на сохранении вот этих вот всех элементов театра, которые были принципиально важны для Владислава Суркова. Но, тем не менее, будут очень такие жесткие документоцентричные переговоры, которые направлены на реализацию той же цели. Потому что мы знаем, что Козак, Сурков, эти фамилии могут меняться, но политику Российской Федерации определяют не они. И цель не поменялась. Поэтому все эти высказывания Да, безусловно, они свидетельствуют о том, что у всех этих моряне так поменялся кукловод, поменялся хозяин. Но, тем не менее, я не думаю, что здесь будут какие-то прорывы для Российской Федерации, потому что все-таки сопротивление общества, оно сделает свое дело, и если не остановит этот процесс совсем, то, по крайней мере, усложнит и замедлит само его течение.
Марія, на вашу думку, чого коштувати може це перемир'я для України? Можливо, я якось некоректно ставлю питання, але які загрози є?
Вполне корректный вопрос, который волнует, я думаю, сегодня всех. Я думаю, что здесь в первую очередь у нас есть угроза политическая и угроза, собственно, военная. Политическая угроза заключается в том, что мы таким образом подходим все ближе и ближе к желаемому России варианту прямого диалога с представителями НВФ. Ну а политическая угроза как раз заключается в том, что вот эти договоренности, которые мы хотим зафиксировать еще и подписями Нормандской четверки, их какое-то формальное нарушение, инспирированное Российской Федерацией снова-таки, может быть использовано как повод для дальнейшего политического давления, так и повод к какому-то глобальному наступлению. То есть уже об этом писало несколько экспертов, и я думаю, что такой вариант отметать совсем нельзя. Ну и кроме того, это то, с чего мы начинали, это жизни наших бойцов. Вот это вот время на согласование ответного огня, которое у нас заложено в текст этих договоренностей, это просто вещи, которые оторваны от реалий фронта, оторваны от реалий войны. То есть там сказано, что прежде чем открывать ответный огонь, мы должны уведомить трехстороннюю контактную группу.
Это важко уявити, якщо чесно.
Да. А противник что, должен подождать в этот момент, никуда не уходить, пока мы все согласуем, и тогда мы нанесем ответный удар? Конечно, это может привести к серьезным человеческим жертвам, чего бы мне очень и очень не хотелось. И уже сегодня я вижу среди своих знакомых и ветеранов, и действующих военнослужащих крайне негативную реакцию на эту инициативу. Я, в принципе, их понимаю и разделяю их негодование, потому что стоять под огнем и ожидать какой-то команды, я думаю, что никто не подписывался на такие ужасные условия. И в целом это очень деморализует армию и всех тех, кто нас защищает.
Марія,
сегодня на разграничения.
И останнє питання. Ви згадали, зауважили про те, що Росія хоче реінтегрувати Донбас на своїх умовах. На вашу думку, може, тезово ваші от висновки з того, що ви читали, що Росія хоче повернути Україні, я не знаю, як правильно це сказати, в якому вигляді?
Конечно, она хочет вернуть нам разоренный экономически регион, полностью истощенный, территорию экологической катастрофы. Мы знаем ситуацию с объектом Клеваш, где у нас, собственно, в шахте Юнком находится вот этот ядерный объект, капсула, вокруг которого размывается и заражает грунты, заражает подземные воды. Кроме того, она вернет нам этот регион с населением, которое не просто негативно настроено к Украине и всему украинскому. Это будут люди, которые вряд ли уже поверят любой власти, какой бы то ни было. Потому что вот эти 6 лет безвременья, они не проходят просто так. И кроме того, все же некоторые структуры вот этой оккупационной власти, они будут внедрены по российскому сценарию, если мы пойдем по российскому сценарию, чего бы мне очень не хотелось, в нашу политическую действительность. То есть все эти народные милиции, все эти попытки продавить амнистию, которая больше будет напоминать все прощения, я думаю, что все, во всех этих элементах Российская Федерация заинтересована. Поэтому допускать этого категорически нельзя и форсировать этот переговорный процесс только из желания показать какой-то быстрый результат. Я думаю, что это не тот случай, где нужен быстрый результат. Нужен результат в интересах Украины и украинцев.
Дякую дуже. Нагадаю, що з нами на зв'язку
Спасибо.
Була керівниця проєктів Центру досліджень проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.